Приказы Карпенко выполнял беспрекословно, отвечал на все вопросы, саботажа не устраивал, но никакой инициативы не проявлял. Если Егор ни о чем не спросит, сидит молча, опустив голову. Когда отдых, глядит в стенку, и взгляд пустой, мертвый. Хрен разберешь, о чем думает. И ест так же. Дочисто, но равнодушно, безо всякого аппетита. А кормили гада, между прочим, первостатейно, не то что оперативников. Полагался радисту спецпаек. Икра, краковская колбаска, баночные сардины, шоколад. «Что мы его так ублажаем?» – спросил Егор у шефа в один из первых дней. «Спит на мягкой кровати, жрет в три горла, патефон вон ему притащили. Чего перед ним бисер метать? Он и так сотрудничал бы на все 100 без паюсной икры». «Плохо понимаешь психологию», – сказал тогда Октябрьский. «Степан – человек сильный. Помнишь, как он нас с тобой чуть на тот свет не отправил? Такие люди плохо гнутся и с трудом ломаются. Но уж если ломаются, то вдребезги. Тогда на озере мы с тобой ему характер покорежили, убили уважение к себе. От этого до самоубийства один шаг. Карпенко сейчас по кирпичику разобран, до самого фундамента. А в фундаменте у нас людей камни простые. Страх смерти, жажда жизни. Вот чтобы он вкус к жизни не потерял, нужна хорошая жратва, мягкая перина, музыка. Это на пока. А потом мы его снова построим, этаж за этажом, только уже по нашему чертежу. Пригодится нам еще Степан Карпенко». А времени на личное у Дорина в эти дни не было совсем ни минуты. Отлучаться из квартиры он не мог, дать о себе весточку Надежде возможности не было. В больницу имени медсанструда он, конечно, позвонил, попросил дежурного передать санитарке Сориной, что некий Егор уехал в срочную командировку. Передали или нет, неизвестно. Большая персона, санитарка. Даже если передали, что она могла подумать? Понятно, что поматросил и бросил, наплевал на ее любовь, доверчивость, душевные отношения. Тот-то папаша Викентий Кириллович, наверное, злорадствует. Некрасиво выходило, не по-человечески. Как вспомнит Егора зеленые глаза Нади, ее расплетенные волосы на подушке, тихий голос. Внутри прямо схватывает. В такие минуты он говорил себе: «Ничего, вот возьмем Вассера, сразу поеду в Плющево. Все объясню, все расскажу. Ну, не все, конечно, а сколько начальство разрешит, она поймет. Не в кабаке же гулял, родину защищал, между прочим, с риском для жизни». Был у него на эту тему разговор со старшим майором. Однажды, не выдержав угрызений совести, попросил Егор отпустить его хоть на часок. Сгонял бы на Таганку. Если б не застал Надю, хоть оставил записку. Когда Октябрьский, нахмурившись, спросил «Зачем?», честно объяснил. Не врать же. Ну, шеф ему и выдал по первое число. «Вы за девчонки готовы оставить свой пост? А если именно в этот час Вассер позвонит? Удивляюсь я на вас, Дорин! Может, вам лучше вернуться в спортивное общество «Динамо» и прочее, и прочее». А потом, глядя на повесившего голову младшего лейтенанта, смягчился и заговорил по-другому, неофициально. «Вот что я тебе посоветую, Егор, по-товарищески. Если хочешь в нашей профессии чего-то добиться, сердце не слушай, живи головой. Сердце, оно глупое. У многих, конечно, и голова тоже дурная, но ты-то парень смышленный, заруби себе на носу, не увлекайся любовью и семьей не обзаводись. Чекист, если он влюблен или того пуще женат, становится чудовищно незащищенным. Цельность утрачивает. Душу на две части в нашем деле не разделишь. Монахом быть незачем, это вредно для физического и психического здоровья, а вот в эмоциональную зависимость не попадай. Женщина – существо другого устройства. Ты никогда не втолкуешь, что долг важнее любви. Они этого понимать не умеют». Тут Октябрьский помрачнел, будто вспомнил что-то неприятное, но тряхнул головой и продолжил уже в другом тоне. «Есть, правда, исключения. Вот у лейтенанта Григоряна с женой товарищеские отношения нового типа. Проснувшись утром, здороваются за руку, за чаем читают друг другу газетные передовицы и тут же обсуждают. В интимную связь вступают по результатам голосования. Чего ржешь, он сам рассказывал. Если оба за, понятно, если против, тоже. Но у них бывает, что муж за, а жена воздержалась. Тогда мероприятие проводится по сокращенной программе». Подождав, пока Егор дохохочет, шеф снова посерьезнел. «Если тебя такая жизнь не манит, с семьей лучше подождать. Вот победим фашистов и империалистов, тогда можно будет расслабиться. Я думаю, ждать недолго осталось. Года 3-4, максимум 5. Тебе-то что, ты молодой, успеешь, а я, видно, так Бирюком и подохну». Ага, Бирюком. Тут была такая история. 24 числа вечером на телефонной станции проводили профилактику и вырубили все номера по нечетной стороне Кузнецкого моста. Октябрьский зашел, говорит, до полуночи не включат. Значит, Вассер не позвонит. Поехали, Егор, покормлю тебя человеческим ужином. Проситься в увольнительную после вышеприведенного разговора Дорин не посмел, да и лестно было с шефом вечер провести. Поехали не куда-нибудь, в ресторан «Москва», где Егор еще ни разу не бывал. Прежняя зарплата не позволяла, а новую, ого-го, какую, потратить случая пока не представилось. Гардеробщик весь в золоте был похож на белогвардейского генерала, только со значком ударника на груди. В фойе журчал настоящий фонтан, за ним во всю стену многоцветная мозаика. Вождь на озере Рица. «Скоро будут ему молитвы возносить», — вспомнил Егор слова зловредного Надиного родителя. «Что, не одобряешь?» — спросил шеф, как обычно, безошибочно угадав невысказанную мысль подчиненного. «Уж в ресторане-то зачем?» — хмуро сказал Дорин. «И в ресторане, и в бане, и в сундучке у тети Мани». Октябрьский встал перед зеркалом, поправил галстук, он сегодня был в штатском. «Народ должен видеть своего вождя всегда и везде. Люди так устроены, что любят не умом, а глазами, ушами, обонянием. Надо бы одеколон придумать, самый лучший, и назвать «Запах вождя». «Шутит он, что ли?» — подумал Егор и тут же услышал. «Я серьезно. Пойми ты, всенародно обожаемый вождь, требования эпохи. Так сейчас нужно. В смертельной схватке сильнее оказывается та страна, которая крепче и монолитнее. Согласен? Ты посмотри, во всех динамично развивающихся государствах сегодня обязательно имеется культ вождя, как бы он ни назывался. Фюрер, дуче или микадо. Мы все на пороге войны. Страшной войны, небывалой, на истребление. Либерализм и демократия — сладкая сказочка для жирных и беззубых. В современной войне победит общество, которое бьет кулаком, а не растопыренной пятерней. Наступает не гурьбой, а стальным клином. Сколько у клина бывает вершин? То-то. Одна. И непременно стальная. Немцы сделают большую ошибку, если нападут на нас, не дожав Англию. Сначала нужно добить жирных, мягких, а потом уж сойтись, сталь против стали, посмотреть, чья возьмет. Иначе затупим Булата-Булата, в выигрыше окажется Злата. Как у Пушкина. «Все куплю», — сказала Злата. На пороге огромного зала Егор чуть не ослеп от сияния накрахмаленных скатертей, чуть не оглох от грохота джаз-банда. Официант повел их в самый дальний угол, но Октябрьский, поглядев по сторонам, сказал: «Ты свою тетю из деревни сюда сажай, а нас, братец, пристройка вон за тот столик, где табличка заказана. И давай мечи жратву, какая получше, коньяку юбилейного 200 грамм, больше нельзя нам еще работать». Рука в перчатке небрежно сунула официанту в нагрудный карман целую сотенную, и минуту спустя старший майор с младшим лейтенантом обосновались в самом центре зала, а за соседним столиком, Егор так и ахнул, сидела заслуженная артистка Любовь Серова в сопровождении двух модников с прилизанными проборами. Вблизи она показалась Дорину постарше, чем на экране, но зато и здорово красивей. Кино все черное, белое или серое, а тут было видно, что глаза у Любови Серовой голубые, волосы отливают золотом, а губы ярко-алые. И одета лучше, чем капиталистки в заграничной картине «100 мужчин и одна девушка». Крепдышиновое платье с открытой шеей, жемчужные бусы, сережки капельками. Загляденье. «Что, хороша?» — шепнул Октябрьский. «Чур моя, не встревать. Ты для нее еще зелен». Егор только улыбнулся. «Во-первых, Надя все равно лучше, хоть у нее нет таких кудряшек и бровок в ниточку. Ну, а во-вторых, при всем уважении к шефу, надо же реально смотреть на вещи. Это всесоюзно известная киноактриса, ее красотой восхищаются миллионы. Был бы Октябрьский при орденах, в форме с генеральскими лампасами еще куда ни шло, а так обычный лысый гражданин». Поймав скептический взгляд, брошенный Егором на его череп, старший майор засмеялся. «Что, прическа моя не нравится? Волосяной покров — это атавизм. Бритая голова дышит свободнее, стало быть, шустрее соображает». «Если атавизм, зачем вам усы?» — съехидничал Дорин. «Усы у самцов вроде брачного наряда. Знак, адресованный женскому полу, мол, интересуюсь вами и приглашаю к интимной дружбе. Вот женюсь когда-нибудь, сбрею к чертовой матери, буду идеальным мужем». Хоть шеф обращался к Егору, но смотрел исключительно на Любовь Серову, и та уже пару раз задержала на нем взгляд. Сначала просто так, потом вроде как вопросительно. Официант уставил стол закусками, такая-сякая икра, салаты, рыба, ростбиф, маринованные огурчики, пирожки. Егор сунул за воротник салфетку, потянулся за балыком. Вдруг Октябрьский говорит: «Вот что, Дорин, ты человек военный, обучен есть быстро. 5 минут тебе на разграбление стола. Что успеешь слопать, твое, а потом эвакуируйся. Дуй назад на Кузнецкий, понял?» Он поманил метрдотеля, передал купюру для оркестра, заказал музыку. «Вы что, правда, что ли?» — спросил Егор с набитым ртом. «У нее же кавалеры. Этих люсты не в счет», — бросил шеф, поднимаясь и отдергивая пиджак. Подошел к соседнему столу, по-старомодному учтиво спросил: «Граждане молодого возраста, могу ли я пригласить вашу даму на тур танго?» Егор страдальчески скривился, неохота было смотреть, как шеф получит отворот-поворот. Один из хлюстов выразительно обвел немолодого мужчину взглядом, насмешливо бросил. «Гражданин пожилого возраста, Любочка не расположена танцевать». Но актриса смотрела на Октябрьского с любопытством. «А ты, Филя, за меня не распоряжайся», — вдруг сказала она. «Отчего бы и не потанцевать?» Уплетая салат, Егор не сводил глаз с танцующей пары. Модники тоже поглядывали. Сначала с развязанными улыбочками, потом физиономии у них стали вытягиваться. Старший майор так властно взял красавицу за талию, так уверенно повел ее, что их тела будто слились в одно целое. Голая белая рука словно бы сама скользнула по широкому плечу, обвелась вокруг крепкой шеи. Каменная скула Октябрьского прижалась к разрумянившейся щеке актрисы. При очередном развороте Егор увидел ее рот с закушенной нижней губой. И вдруг стало неловко, как если бы он подглядывал за чем-то непредназначенным для посторонних глаз. Когда музыка доиграла, шеф и его партнерша еще несколько секунд стояли неподвижно, не спеша расцепиться. Наконец Октябрьский отодвинулся, церемонно поцеловал красавице руку, сказал что-то, она кивнула. Выражение лица у нее было мечтательное, полусонное. Увидев, что шеф ведет спутницу не к люстам, а к собственному столу, Егор опрокинул рюмку юбилейного, залпом выпил стакан боржоми и освободил шефу оперативное пространство. 15 минут спустя уже сидел на квартире, склонившись над передатчиком, стучал ключом, вздыхал. За все это время скомканный ужин в ресторане «Москва» был единственной отлучкой из боевого поста. Днем и ночью Егор готовился к встрече с Вассером, а тот, гадина, все не звонил. Центральной точкой квартиры, смыслом существования всех ее обитателей, был черный телефон, висевший на стене в коридоре. Иной раз, одурев от бесконечного писка морзянки, Дорин застывал в дверях своей комнаты и подолгу смотрел на молчащий аппарат. Так продолжалось день, два, три, четыре, пять, на шестой день телефон очнулся. Было это 26-го, в то самое утро, когда шеф отведал Зинаидиных щей. Как ушел, началась потеха. Мамаша стала кормить сынка с ложки, Егор и Демидыч Григорян наблюдали. С развлечениями в скучной квартире было так себе, а Васька Ляхов исполнял роль идиота со смаком. «Открой рот, горе ты мое», — сказала лейтенант Валиулин, напихая ему в рот ложку. Юшка разинул огромную пасть. «Теперь закрой!» — он закрыл. «Глотай, сволочь!» Послушно проглотив, лейтенант Ляхов скорчил жалобную рожу и пожаловался.
«Кисло!»
Немедленно получил ложкой по лбу. «Да что я вам, стрепухой нанялась?» — вышла из роли Валиулина. «Не нравится? Сами кухарничайте. Одному не так, другой кабенится. Я, к вашему сведению, кулинарных курсов не заканчивал. Я специалист по внедрению». Тут-то и зазвонил телефон. Резко, пронзительно. «Опаньки!» Васька мягко, покошачьи приподнялся с каталки.
«Может, опять собес?» — ровным голосом сказал Григорян. Он вообще был мужчина спокойный. «Давай, Галина, действуй согласно инструкции».
Валиулина дала телефону прозвонить еще 3 раза, потом сняла трубку и сварливо закричала. «Ну че звоните? Сказано же, нету тут никаких Шмаковых. Вы какой номер набираете? Звонят и звонят!» Только после этого сделала маленькую паузу, дала звонившему вставить слово.
«А-а-а!» — протянула она. «Так бы сразу и сказали!»
И заорала во все горло.
«Степа! Степа! Спишь, что ли? К телефону! Степана Карпенку просят!»
«Нормально!» — кивнул ей Григорян и движением ладони остановил Егора, ринувшегося было к аппарату. «Не так быстро!» — шепнул. «Вася, помедь для рапорта. 12:19. Давай, Дорин. Можно?» Егор набрал полную грудь воздуха, выдохнул.
«Алло! Кто это?»
«Здравствуйте!» — произнес вежливый, немного смущенный голос. «Я извиняюсь, товарищи, если ошибка. Мне ваш телефончик в адресном столе дали. Вы ведь Степан Петрович, так? Случайно не сын Карпенко Петра Семеновича? Мы с ним в Полтавском облпотребсоюзе работали с 32 по 34. Силенцов моя фамилия».